«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И сегодня мы с вами поговорим о том, что происходит с валютами,
что происходит с долларом, который падал, очень устойчиво. Что происходит с евро, который по отношению к доллару получается, что растет. Что будет с рублем? Что вообще делать? Как зависит наша экономика? Еще раз пересмотрим этот вопрос. Как она зависит от курсовых соотношений? Я напомню, давайте посмотрим, какие сейчас курсы. Евро стоит 89 рублей 92 копейки сейчас в моменте, а вчера и позавчера были моменты, когда он переваливал за 90. Доллар стоит 76 рублей, вот 10 было сейчас, 11 копеек. И есть даже новость только что пришла, что средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами завтра на единой торговой сессии ETS Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, вырос на 37 копеек и составил 75 рублей 96 копеек. Итак, и мы сегодня про это будем говорить, расспрашивать Олега Буклемишева, директора Центра исследований экономической политики МГУ, доцент экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день, Анастасия.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот сейчас правильно ли мы понимаем, что доллар падает? Довольно устойчиво. Последние сколько? Какой период мы наблюдаем это падение?
Доллар месяц? Падает? Это какое-то странное.
Но он снижается. Но он
по
дешевеет.
Отношению к чему доллар падает?
Вот вопрос. Вопрос, да, по отношению к чему. Он дешевеет. Но мы это видим на сравнительных только курсах. Ведь есть разные способы оценки стоимости доллара, да?
Да, совершенно верно. Есть разные оценки стоимости доллара. Мы просто... Не думаю, что у нас в стране достаточно круг людей, которым это может быть интересно. Есть специальный средневзвешенный индекс долларовой цены, но я на него смотрю, честно сказать вам, не очень часто, когда мне нужно что-то такое совсем большое уже измерить. Конечно, мы все проживая в России, и с бытовой точки зрения, и с точки зрения, может быть, такого досужего интереса, мы все-таки смотрим на соотношение курсовое доллара к рублю и евро. Может быть, в все большей степени евро к рублю. Вот как-то так это устроено.
Ну да, но тем не менее 1,18, вот есть соотношение евро-доллара, это одно из значений, которое, наверное, за всю историю существования евро, да, как он возник и как мы стали их сравнивать.
Ну, это...
Было 1,32.
Это он приближался и к 1,25, по-моему, было. То есть это очень долго он уходил и к единице, и вверх достигал, причем не так давно, там, по-моему, в 2016 году он точно за 1,2 зашкаливал, поэтому ничего такого необычного.
Ничего особенного не происходит. Но тем не менее, смотрите, что у нас попытаемся увязать экономические вопросы с политическими и с обстановкой внутриполитической, в том числе, например, в Соединенных Штатах Америки. Вот. Я, кстати, сразу оговорюсь, почему мне-то кажется, что это очень интересная тема, вообще курс и доллара, и курс евро именно для российского гражданина. Ну, мне кажется, что с двух сторон. Первое, сбережения люди все-таки некоторые. Я сейчас не возьмусь сказать, кстати, сколько, какая там доля, у меня нет данных под глазами, но сбережения в том числе делают и в валютах, да, ну, классическая бивалютная корзина, это одна из стратегий, которую мы все знаем. И в этой связи интересны перспективы. Второй момент, почему это может быть интересно, как это может повлиять, ну, вообще эти изменения потенциальные, да, будут они или нет, первое, и могут ли они повлиять на российскую экономику. Мы же все-таки зависим от мировой экономики, в том числе от состояния экономики Соединенных Штатов. Верно же? Это утверждение верно или нет?
Нет, это утверждение, безусловно, верно. Россия одна из наиболее открытых в мире экономик, и поэтому мировые курсовые соотношения на нас оказывают тоже заметное воздействие, с этим не поспоришь. Но другое дело, это тоже очень важно, насколько в быту действительно значение валютных курсов для людей важно. Не для такой большой макроэкономики, а для доходов. Вот тут уже немножко другой разговор, поэтому я предпочел бы разделить вот этот большую.
Ну, давайте, экономику. Да, давайте разделим. Просто дело в том, что есть же люди, которые постоянно делают, откладывают, да, что-то. Ну, это такая вот самая, наверное, распространенная желаемая картина, то есть для людей, которые не просто инвестируют, а вот они получают зарплату, да, правильная манера действовать – это откладывать деньги, да, мы все это уже, может, не все это делают, но все знают, что это нужно делать, вот, для того, чтобы, для многих целей, да, даже если зарплата не очень большая. Вопрос в том, как сохранить эти деньги, очевиден ответ, что хранить деньги в рублях – это… более-менее рискованное мероприятие, да, то есть на нашей с вами истории.
Знаете, давайте я статистику приведу как раз. Это, к сожалению, у меня нет последних данных, и точных сведений, естественно, нет у органов нашей статистики, у Центрального банка, поскольку если вы храните под подушкой наличность, рублевую или валютную, очень сложно это идентифицировать, особенно валютную наличность. Но были опросы, и периодически проводятся опросы. Так, в 2019 году проводился опрос, и оказалось, что доля граждан с валютными сбережениями составляет 9%. Иными словами, есть люди, конечно, у которых вообще нет никаких сбережений, таких довольно много. Но далеко не каждый гражданин держит под подушкой какое-то количество долларов.
Не каждый, конечно, но мы же, не каждый, конечно, но 9% это немало, да, согласитесь?
Тоже, это, безусловно, немало, но эта цифра заметно упала по сравнению с тем, что было, скажем, 10 лет назад или 20 и более.
Люди перестали бояться рубля.
Не только. Тут целый комплекс факторов, я бы сказал так. Это и изменение политики Центрального банка по отношению к оценке международных, по отношению к валютной политике. Это и изменение процентных ставок. Вот сейчас, если вы понесете в банк свои деньги, то по евро вам вообще никакого процента не дадут, а некоторые банки вообще отказываются сегодня принимать евровые вклады по понятной причине. Процентные ставки в еврозоне отрицательны.
То есть ты должен заплатить за то, чтобы твои деньги
именно
полежали.
Именно так. Поэтому наши коммерческие банки вот с недавних пор, они вообще как-то не приветствуют даже на текущие счета зачисления евровых вкладов граждан. И тут картинка понятна. С долларом там процент, конечно, положителен, но посмотрите, пробегитесь глазом по основным котировкам долларовых процентных ставок в банках, и, в общем, вам станет ясно, что на сумму меньше миллиона долларов это вообще не интересно. Это нужно хранить очень долго.
Для маленьких людей это с лихвой компенсируется просто его каким-то органическим ростом, который происходит на отрезках там 2-3 года время.
Тогда не носите в банк. Тогда держите его действительно под подушкой, чего люди и делают, кстати.
Да. Я свидетельствую, что я прям, причем была свидетелем разговоров людей, у которых доход сильно выше среднего, это не 50 тысяч, даже не 100, не 150 в месяц, а больше. И они в частных приватных беседах говорили, что у них деньги там лежат где-то в сейфах, в ячейках, их не видит никакая система, и такая
система. Да что говорить, не так давно мы узнали, что и Банк России, он забил свои хранилища наличными деньгами, наличными долларами в первую очередь. Я не знаю, то ли это из опасений санкций, но ввоз наличной валюты и хранение их, судя по всему, в хранилище Центрального банка заметно выросло. То есть не только граждане так себя ведут, но и большие организации.
Если мы опять же с микроуровнем взглянем на всю эту ситуацию, мы, допустим, предположим, что есть люди, у которых есть доллары, купленные там еще по 79, и даже там в какой-то момент он 80 рублей, там я не помню, докоснулся курс или нет. Сейчас он у нас сколько, 76, да? И он пока снижается там на каком-то таком отрезке. И в то же время мы ожидаем выборов в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах назревает сразу заведомо некий... Мы подозреваем, что там, вероятно, будет кризисная ситуация, потому что там Трамп уже заявил, что вся эта система их подсчета голосов не такая уж прозрачная с голосованием по почте и так далее. Байден имеет поддержку, и Трамп имеет некую поддержку. Есть основания полагать, что там будет второй тур, допустим, да? может...
Второго тура в американских выборах не бывает.
Не может, не допускаем такого.
Не бывает, просто будут пересчитывать. Там могут быть споры по поводу результатов того, кто как проголосовали выборщики, но второго тура там не бывает.
Но пересчитывать будут, как у нас уже бывало, мы видели.
Это суд, это судебный процесс, это другая тема, давайте доедем до этого. Мне кажется, что результат будет настолько разгромный в пользу Байдена, что пересчитывать там будет нечего.
Ах, вот как вы считаете. Хорошо, так, да, но допустим, да, допустим, результат будет такой, однако мы знаем, и надо учитывать тот факт, что в самих Соединенных Штатах народ активный, там какой-то молодой, и, может быть, даже иногда не всегда, ну, маргиналы, они сейчас разогреты, да, этими беспорядками, которые начались, там, значит, они возникли, BLM, вот это все движение и так далее. И кое-где они до сих пор там до сих пор не загашены, и это одна из проблем, да, внутренние.
Мне кажется, вы преувеличиваете,
да?
Очень сильно преувеличиваете внутреннюю напряженность в Соединенных Штатах Америки.
Может быть.
Да, эти эффекты происходили, они оказывали воздействие, но институционально эта страна по-прежнему сильна, и я не думаю, что волнение в тех или иных населенных пунктах и даже городах крупных, разбитые витрины, могут сказаться на курсе доллара США. Вот это для меня такой серьезно сказаться.
Продлеваю вектор, да, то есть я-то чего опасаюсь? Ну вот вы, по сути, ответили на мой вопрос, то есть вам не кажется, что это может как-то повлиять?
Мне кажется, что это такой вот... Возможно, если смотреть российское телевидение, то так может показаться, но российское телевидение для этого не надо смотреть,
чтобы разбираться в том,
что происходит.
Надо признать, что я-то делаю свои выводы исключительно на данных там иностранной прессы, за которой я слежу, а телевидение российское уже давно, ну, я не знаю, оно как бы существует, насколько я знаю. Ну, не знаю, как оно там, да, там с долгами и так далее, кое-как оно там существует, но, тем не менее, я говорю про то, как вот именно к вам, как к аналитику, да, вот обращаемся, потому что у меня сложилось впечатление, и мы видели вот вблизи, да, не так давно, мы видели вот на нашем ближайшем пространстве, как возникают конфликты, внутренние, в том числе, да, вот в какой-то стране они могут возникнуть, потому что одни думают одним образом, другие думают другим образом, там есть какие-то, может быть, даже призрачные поводы расхождения, тем не менее люди берут в руки оружие, там кто-то выставляет армию и так далее. Это все, как бы кажется, что это невозможно вот еще вчера, да, а вот сегодня уже оказывается, что все это возможно, а завтра это уже затянувшийся конфликт, который годами там длится, Поэтому тревожность, которую вы, так сказать, успокаиваете сейчас своими словами. У нас слушатели есть, я напомню, они с нами на самом деле могут тут общаться и через Telegram, и через СМС. Я напомню, номер СМС-портала, если у вас есть вопрос к нашему сегодняшнему гостю. Я напомню, мы сегодня беседуем с Олегом Буклемишевым, директором Центра исследований экономической политики МГУ, доцентом экономического факультета МГУ. Тема курсы валют и перспективы, возможности кризисов. Ну, вот до сего момента мы говорим о том, что пока вроде бы наш гость говорит, что вероятность кризиса такого, чтобы он повлиял на курс, она очень низкая. СМС, если вы хотите задать вопрос, можете присылать на номер +7 925 888 88 94 8. Как наша частота, и Telegram говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Ну, кто умеет это писать в Telegram, нам он уже написал, я смотрю, тут много у нас сообщений пришло, и я думаю, что мы даже сможем брать сегодня, принять пару звонков на эту тему. И сразу я зачитаю, да, вот, ну, люди знают о том, как оценивается, вообще, как оценивается доллар. Мы видим эти цифры, мы привыкли к ним, но вот задуматься в сути явления, как происходит эта оценка, и понять, как это происходит, это на самом деле нетривиальная задача, и там существует масса методик, как определяется вообще какая-либо стоимость валюты. Оценка стоимости гамбургера, ну, вспоминают по индекс бургера, да, там, где одинаковые ингредиенты берутся, оцениваются, и что-то берется за единицу, да, доллар, наверное. И в разных странах смотрят стоимость одних и тех же ингредиентов и таким образом исследуют недооцененность или переоцененность местных валют. Повлияют ли на курсы валют огромные пакеты дотаций в связи с короной? Вот Роман Штутгарт задает этот вопрос. Я так понимаю, по поводу Соединенных Штатов. Вот были опасения. Как вы это прокомментируете?
Ну, я бы еще раз повторил, что опасаться за Соединенные Штаты я бы, наверное, в нынешней ситуации не стал. Действительно, там тренды были в отношении заболевания достаточно тревожные, и экономически Соединенные Штаты, судя всего, пострадали сильно. Но с моей точки зрения, восстановление этой экономики, как вот такой гибкой и рыночной, произойдет тоже достаточно быстро. И вот оснований опасаться глобально за устойчивость американской экономики не приходится. Кстати, вот я хотел бы вернуться к самому началу нашего разговора, когда мы с вами говорили о том, что по отношению к чему падает. Вот да. Я ровно сейчас посмотрел за 3 месяца. Рубль за 3 месяца по отношению к доллару упал на 10%, а по отношению к евро на 14%. То есть и там, конечно, наша валюта снизилась, но разница между долларом и евро не столь большая, она может быть компенсирована в недалеком будущем, поэтому я бы вот сильно по поводу курсового соотношения доллара к евро не беспокоился. И действительно, вы абсолютно правы, когда говорите, что влияет на это довольно много факторов, и текущая денежная политика Федеральной резервной системы в первую очередь. Вот то, что сейчас происходит в Америке, и программы стимулирования экономики, которые разрабатываются, вот что является основным ценообразующим фактором, ну, а никак не толпы, кричащие и бегающие по улицам, которые, вот, ну, судя по всему, уже отбегали, как-то сезон этого возмущения прошел.
Ну, где-то, да, в Портленде там все еще это продолжается. Просто вот если внимательно следить, да, за тем, что происходит в Штатах, то там, поправьте меня, если я неправильно перескажу, но ситуация была такая. Довольно долго сенаторы спорили о том, какую сумму назначить к выплате, для, имея в виду поддержку населения, там же услуги тоже, как и во многих других развитых экономиках, пострадали больше всего, и там долю услуг высокую, как бы большое место занимает, да, в самой экономике. Надо было помочь. Спорили, там, значит, Трамп применил свое право и сказал, все, хватит спорить, назначаем вот такую-то выплату, ну, то есть как бы прервал, да, эту затянувшуюся дискуссию своим решением, и выяснилось, насколько я поняла из американской прессы, что они столкнулись с тем, что решение было принято, и там даже вроде бы деньги были выделены, но они, оказалось, что нет инфраструктуры, через которую они деньги могут идти раздать. Ну, вот это одна из проблем. Я так понимаю, что они ее решат рано или поздно, но это как бы те проблемы, о которых... Ну, которые там возникают. Вот. И таких
у
проблем...
У нас, к сожалению, проблема реально... прям противоположная, что деньги никакие выделять не хотят, те деньги, которые были выделены там, ну, детям и безработным. Это все правильные, конечно, вещи, но этого прискорбно мало, а по остальным каналам... А
инфраструктура есть, отрасли, да. Мы могли бы...
Пострадавшие отрасли не получили ничего. Инфраструктуры есть, желания нет.
Ну,
деньги,
вот это да.
Кстати, тоже.
Ну, посмотрим,
поэтому
может
я
быть,
бы в данном случае выбрал американскую модель... работы, нежели нашу. Вот лучше не иметь инфраструктуры, но желать выделить деньги и искать этот путь инфраструктуры, чем иметь деньги, но не желать их выделять.
Ну да, ну сейчас, может быть, они все-таки, наш бизнес, я желаю ему в этом успехов, добьется все-таки назначения именно что налоговых каникул, а не отсрочки выплаты налогов, как сейчас, я так понимаю, в публичном поле тоже ведется это, как сказать, мы следим за этими переговорами между правительством и представителями бизнес-сообщества, да, и, наверное, поддерживаем бизнес-сообщество и желаем им получить налоговые каникулы. Правда, правительство у нас...
Боюсь, что уже поздно, понимаете, вот это решение, которое надо было принимать еще весной, а сейчас уже либо многие приняли решение о закрытии, ну вот просто политический импульс этого дела пропал. Даже сейчас будут приняты какие-то решения реструктуризации или продлений вот тех небольших налоговых, кстати, каникул, которые существуют на сегодняшний момент, то это решение мало кому поможет уже. Вот о чем я.
Ну, да, но получается, что если мы возвращаемся к вопросу стабильности вот этой валютной ситуации, сразу еще несколько... И на самом деле у меня был такой хитрый запрятан вопрос для вас, да, в этом, во всей этой теме. Что делать сейчас народу, который продолжает откладывать, да, и который хочет выбрать минимально рискованную стратегию, то есть потерять... меньше всего денег, и, может быть, даже чуть-чуть выиграть. Что? На что сейчас следует ставить? И тут же вопрос присылает Виталий из Филей, насколько велико влияние факторов геополитики на курсы валют. Например, кейс Навального, ну, условно говоря, да, вообще вся эта ситуация с Навальным. Может ли такая ситуация повлиять на курс доллара, евро, ну, я так понимаю, к рублю? И влияет ли, заметили ли вы влияние его?
Да, безусловно, влияет. Я думаю, что это один из таких отравлений Навального является тяжелым фактором, усугубляющим в настоящее время международное положение российской экономики. Для меня это несомненно. И самое плохое в этой ситуации, знаете, как в шахматах говорят, угроза страшнее исполнения. Вот та угроза, которая нависла над нашей экономической системой в части введения санкций очередного раунда, и, строго говоря, столь решительного тона у госпожи Меркель я не припомню за последнее время. Действительно, вот, видимо, допекло, довели. И вот тут могут быть самые разные последствия. Поэтому вот эта угроза, висящая сегодня над российской экономикой, она и отражается и на валютном курсе, и на всем таком прочем. Если же говорить о таких больших фундаментальных соотношениях, и если вы верите, что все это пройдет, я обращаюсь уже к слушателям, если вы верите, что все это пройдет без последствий для российской экономики, то на сегодняшний момент рубль чудовищно недооценен. Это одна из наиболее недооцененных валют мира, даже если принимать во внимание вот тот относительно невысокий курс нефтяных котировок, который мы имеем на сегодня, там чуть по бренду чуть больше 41, по-моему, доллара.
41,43 сейчас.
Да, вот это все не... Даже при всем при этом рубль сегодня чудовищно недооценен. Это означает, что вот если по мановению волшебной палочки вернуть вот это все, отыграть ситуацию последних там двух или трех недель с Белоруссией, с Навальным назад, то рубль должен быть гораздо крепче, и вот это вот снижение 10-15%, оно должно быть отыграно, по большому счету. Но мы же не знаем, какие еще глупости задуманы в головах лиц, принимающих решения.
Мировой закулисы, которые подстраивают.
Нет, отечественные закулисы или кулисы, я не знаю. Вот если мировая закулиса, она как раз более-менее понятна. Она абсолютно предсказуема, и то, как она себя ведет, ну, мне не нужно там больших усилий, чтобы предсказать. А вот что на очередном повороте сделают российские власти, вот это, к сожалению, над этим приходится гадать, и это картинка, которая для меня гораздо более-менее предсказуема и более непонятна. И здесь, как мне кажется, скроется основной фактор неопределенности. Вот если вы верите, что политические факторы ерунда, что они пройдут и все будет по-прежнему, тогда, конечно, вам нужно выходить из доллара в рубли. Если вы не верите в это и считаете, что нынешняя политика продолжится и рубль будет обесцениваться больше, чем он должен быть по экономическим фундаментальным характеристикам, тогда вам, конечно, нужно выходить в валюту, хотя, опять же, повторю, что не для большого числа российских граждан, в принципе, имеет смысл, ну, просто потому, что суммы настолько невелики, что даже эти колебания вот в трехмесячном горизонте на 10%, они не дают спасти там те небольшие капиталы, которые у людей есть.
А еще у нас ведь с вами появились новые инструменты вот за последние, ну, давайте скажем, 10 лет. У каждого почти там в смартфоне есть приложение банка. И почти у каждого, ну, у меня вот двух банков приложений, они уже все предлагают покупать ETF-ы практически, то есть ПАИ инвестиционных фондов. Если коротко, буквально минуту у нас осталось, вы как личный финансовый консультант, вы бы порекомендовали использовать этот инструмент как такой?
Я не личный консультант, я не лицензирован под это. Да. Но это все, безусловно, интересные инструменты, но нужно понимать, что вы покупаете в каждом конкретном случае. Это самое главное, знать, что ты берешь. А говоря о покупке валюты, кстати, у тех же самых банков и предложений тоже сейчас много, вы только на вот этом спреде между курсами покупки и продажи можете потерять больше, чем вы выиграете на любом курсовом колебании. Поэтому с валютой надо осторожнее в данном случае, как и осторожнее с любыми финансовыми удобными инструментами, которые иной раз впихивают банки, а вы не понимаете, что они вам впихивают.
Ну да, но даже просмотр диаграммы и перечень компаний, куда данный инвестиционный фонд вкладывает, на самом деле ясности у простого человека, мне кажется, в голове не прибавится. Но, наверное, стоит проводить эксперименты просто относительно небольшими суммами и делать какие-то собственные выводы, да, может быть. Ну, спасибо вам большое. У нас время подошло к концу. Я напомню, у нас в гостях сегодня был Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. В целом прогноз спокойный по поводу иностранных валют, а по поводу наших – дело веры. Спасибо вам большое. До свидания и слушаем новости.